Ой, мой свет, спаситель мой, я не страшусь. Господь мой и крепость для жизни моей, кого убоюся я?
Сегодня спаситель, завтра судья. Однажды один подвыпивший матрос, проходя по набережной, упал в воду и уж было начал тонуть, как один прилично одетый мужчина прыгнул в воду, подхватил утопающего и продержался с ним на поверхности воды до тех пор, пока не подоспела спасательная шлюпка и не спасла его. Хотя матросу таким образом была спасена жизнь, он, по-видимому, не оценил этого, так как уже на следующий день его подобрали пьяным на улице. За это его арестовали, и он был припровожден в суд, где был приятно удивлен, узнав в суде мужчину, который днем раньше спас ему жизнь. Теперь матрос тешил себя мыслью, что человек, рискнувший ради него своей собственной жизнью, не осудит его так строго за такое недостойное поведение. Но вопреки всем ожиданиям, он был осужден к полной мере наказания. Когда удивленный матрос спросил судью, почему он вчера спас его от смерти, а сегодня осудил по всей строгости закона, тот ответил: «Вчера я был твоим спасителем, сегодня же я твой судья». Матрос не принял во внимание, что справедливый судья должен быть не только милосерден и сострадателен к находящимся в беде, но и справедлив и беспристрастен к нарушителям закона. В наше время многие люди отказываются верить, что Бог накажет грешника вечным адом. Они успокаивают свою нечистую совесть соблазнительной надеждой, что праведный судья слишком милосерден, чтобы бросить их в огненную гиену. Такие люди аргументируют примерно таким образом: как может любящий небесный отец отвергнуть дитя своего собственного творения? Как может он, пожертвовавший ради своего спасения своим самым дорогим небесным сокровищем, осудить меня навечно? Таким образом, многие дорогие души обольщают себя ложной надеждой. Возможно, когда уже будет поздно, они узнают, что Бог милосердия, чтобы быть истинным Богом, должен быть и справедливым Богом. Те же, которые нарушают справедливый закон, должны понести и справедливое наказание. Итак, учти благость и строгость Бога, строгость к павшим, но благость Бога к тебе, если будешь пребывать в Его благости, потому что иначе и ты будешь отсечен. Послание к Римлянам, 11 глава, 22 стих. Не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает, ибо что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Вот гряду скоро и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Книга Откровений, глава 21, стих 12. «И увидел я мертвых, и великих, и малых, стоящих пред престолом, и книги были раскрыты, и другая книга была раскрыта, которая есть книга жизни. И были судимы мертвые, согласно написанному в книгах, по делам своим. И кто не был найден в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Книга Откровений, глава 20, стихи с 12 по 15. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, творящий мерзость и ложь, но только те, кто записаны в книге жизни у Агнца». Книга Откровений, 21 глава, 27 стих.
Библия говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут уже не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Послание к римлянам, 8 глава, 1-2 стихи. Наверное, никто не испытывает большего ограничения в свободе, чем осужденные. Они хотят освобождения, ждут его, рвутся на волю. Однако большинство людей на свободе находятся в еще большей зависимости. Они полностью подчинены своему хозяину, который безраздельно владеет ими. Этот хозяин – грех. Совсем недавно я тоже находился под его пятой, но узнав, что освобождение возможно, воспользовался этим правом. Зовут меня Петр. Родился я в обычной неблагополучной семье. Отец был алкоголиком, мать верила в Бога. Детство мое проходило под пьяные дебоши отца и слезные молитвы матери. Однажды, еще в раннем возрасте, я очень испугался и лишился дара речи. Родители повезли меня лечить к бабке ворожеи. Она восстановила речь, но сделала меня окусно зависимым. Мне стали сниться странные сны, и в душе поселился жуткий страх. Я рос очень мнительным и ранимым. Научившись читать, пристрастился к приключенческой литературе. Только там, в вымышленном мире книжных героев, я находил кратковременный покой. В 15 лет жизнь вынудила меня устроиться на работу. Стремясь выглядеть взрослым, я начал регулярно курить, а затем употреблять спиртное. Но серое однообразие жизни не удовлетворяло мою душу. Хотелось новых, захватывающих ощущений. Через год я поступил в Одесское мореходное училище. После его окончания был определен в Черноморское пароходство, где работал на судах заграничного плавания. Еще во время учебы я приобщился к употреблению дешевых наркотиков из конопли. Позже, находясь в Индии, пробовал гашиш, работая на море, а затем, отбывая воинскую повинность в московском стройбате, я постоянно пил. Как водится, денег на покупку этого дурмана у меня не было. Добывая их, приходилось воровать и грабить. Так я, сам того не замечая, все больше попадал во власть греха. Мне казалось в то время, что счастье заключается в деньгах, но где их добыть? Как заработать? Я решил отправиться за счастьем в Заполярье. Пробыл я там 7 лет. Объездил Якутию и Чукотку, посетил Камчатку и Сахалин, многократно меняя места работы. Причиной увольнения всегда были прогулы и пьянка. Иногда я подолгу не мог найти работу. Часто задерживала милиция, сидел на сутках и в КПЗ, находился под следствием. В драках я несколько раз получал сотрясение мозга. Однажды дело дошло даже до кровоизлияния в мозг. На севере мне прострелили легкое. Пуля так и осталась в моей груди. Я чуть не угорел. Много раз тонул в ледяной воде. Попадал в сильную пургу. Если в тропиках мне приходилось работать при плюс 55, то в Якутии я испытал минус 67. Такой была моя жизнь. Наставленный богобоязненной матерью, я с раннего детства верил в существование Бога. Иногда в каких-то полуязыческих молитвах я обращался к Нему, но не знал, чем Он может мне помочь. Меня устраивал такой образ жизни, я ничуть не считал его преступным. Единственное, что мне надоело, это постоянные алкогольные кошмары. Когда реальность смешивается с миром духов, выход из этого состояния был мучителен. В аду, думал я, будет легче. Желая избавиться от алкогольной зависимости, я неоднократно лечился, даже обращался к экстрасенсу, принял несколько сеансов лечения, прошел кодирование, но все было безрезультатно. Еще в детстве, застолбив участок в моем подсознании, дьявол постоянно напоминал о своем праве на владение моей душой. Психика не выдерживала таких нагрузок, не раз посещали мысли о самоубийстве. Бог видел мои стенания и пришел на помощь. 12 ноября 1988 года, на праздновании тысячелетия крещения Руси, я впервые преклонил колено и в молитве покаяния обратился к Богу. Я не понимал, почему и в чем должен каяться. Я воззвал к Нему о помощи, потому что не видел иного выхода. Я не имел необходимой веры и просил ее у Бога, и Он дал мне способность верить. Я не имел надежды. Бог дал мне покой и уверенность. Я не имел любви. От Него я получил этот бесценный божественный дар. Ушли в прошлое привязанность к спиртному, к курению, бессонные ночи, кошмары и мысли о самоубийстве. Через познание истины Господь вызволил меня из дьявольских оков. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Иисус Христос освободил меня от власти греха. Теперь я слуга Божий. Я служу Ему не из страха, не по принуждению, а как свободный гражданин Его Царства. Он умер за мои грехи, когда я был еще грешником, и выкупил меня из рабства. Он подарил мне новую жизнь, которую я добровольно посвящаю Ему. В Иисусе Христе я обрел свободу, мир, покой и неописуемую радость спасения. Эта новая жизнь не что-то абстрактное или запредельное, она стала для меня реальностью. Дорогой друг, если ты обратишься к Богу за прощением и помощью, эта новая свободная жизнь станет реальной и для тебя. Сегодня Иисус Христос приглашает и тебя. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг? Сегодня избирай, текут живительные реки, благословенный Богом край. Текут живительные реки, благословенный Богом край. Мы все об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называют раем, спасенным будет хорошо. А если изнемог от жажды, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасенье даром получил. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасенье верой получил. Поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос — единый верный жребий, Его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог.
Чудный Божий план. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Оборачиваясь назад на прожитые 26 лет жизни, я четко прослеживаю чудный Божий план для меня. Господь предопределил дать мне будущность и надежду и последовательно вел меня к осуществлению своей цели. Родился и вырос я в семье моряков, людей, безразличных к Богу. Родители материально были обеспечены и от всего сердца желали помочь мне получше устроиться в жизни. Но меня нисколько не прельщали их планы. Напротив, я все больше удалялся от семьи и от всего того, что в наше время называется нравственностью. Друзья, увлечения, низменные удовольствия и, как следствие такого образа жизни, 1,5 года исправительных лагерей за употребление наркотиков. А исполнилось мне тогда только 18 лет. После освобождения все вернулось на круги своя. Старые друзья, прежнее времяпрепровождение. Понимая, что мне грозит новое тюремное заключение, но теперь уже на более длительный срок, решил пойти в ряды вооруженных сил. Но и там я продолжал вести полную греха и насилия жизнь. Когда служба в армии подходила к концу, я по своей вседозволенности попал в очень сложную ситуацию. Впервые я втайне воззвал к Богу о помощи и был спасен. Но это событие не возымело на меня должного действия. Вернувшись из армии, я с еще большей ненасытимостью продолжал творить грех и насилие. А душа моя, созданная для чистого и светлого, металась, не находя успокоения. Все чаще меня стали беспокоить мысли, что так существовать больше нельзя. Надо обратиться к тому, кто может изменить мою жизнь. И я начал искать свою религию. Посещал православные храмы и не находил удовлетворения. Вникал в восточную мудрость, но результаты были плачевными. Я взывал к Богу, просил Его изменить мою жизнь, но, казалось, Он оставался глух к моим молитвам. Я начал читать Библию. И хоть далеко не все в ней было мне ясно, я смог понять, что необходимо посещать собрание верующих. Передо мной встал вопрос, куда идти? Ведь существует столько конфессий, культов, лжерелигий. Как найти правильный путь? Сознаюсь, что не только боязнь попасть не туда удерживала меня от активных поисков истины. Часто мною овладевала лень, нежелание менять привычный уклад жизни. Но внутренняя борьба не затихала. А Бог, у которого был для меня свой чудный план, удерживал меня и не давал уйти в грех с головой. И это Он, Бог, привел меня в один прекрасный день на железнодорожный вокзал и обратил мое внимание на группу молодых людей. Они рассказывали о Боге, призывали обратиться к Нему за прощением и обновлением. У одного из них я узнал адрес молитвенного дома и решил побывать там. Придя на богослужение, я сразу понял, здесь мое место. Но посещения служений было недостаточно. Христос предлагал мне сделать следующий шаг – полностью верить Ему свою жизнь. И тогда я решился и попросил у Господа Иисуса Христа простить меня и стать моим спасителем. Совершилось то, чего я так долго ждал и желал. Христос изменил меня, подарил мне новую, вечную жизнь с избытком. Каждый день она открывается передо мной все новыми гранями. И я никогда не устану благодарить Господа за чудный план спасения, за избавление моей души из царства зла. Если ты, дорогой друг, ищешь путь к новой жизни, взываешь о помощи и думаешь, что небо глухо к твоим мольбам, не отчаивайся. Бог идет к тебе навстречу. Он уже ее запланировал. Если жизнь твоя не получилась, в неудачах прошла и скорбях, и душа твоя истомилась, есть у Господа и для тебя и любовь, и прощение, и милость.
Господь, ты днем и ночью зришь на меня, любя, и я уверен, ноче нет счастья без тебя. Мой Бог, я без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Когда изнемогаю я в жизненной борьбе, с надеждою взываю, мой Иисус, к тебе. Мой Бог, без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Все радости земные чужие для меня, желания святые нести свой крест всегда. Мой Бог, я без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Господь мой, я взираю на дивный образ твой, и людям возвещаю, как хорошо с тобой. Мой Бог, я без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Мой Бог, я без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Быть в любви святой.
Это невыдуманная история произошла в Харькове на Украине. В кабинет врача вошел средних лет мужчина. Одет он был в кожаную куртку, такие же кожаные брюки и высокие ботинки. Его могучий рост, широкие плечи и уверенный шаг явно говорили о том, что в поликлинике он редкий посетитель. Одной рукой он поддерживал другую, очевидно, больную руку, которая была перевязана грязной тряпкой. Лицо посетителя было хмурым и решительным. «Садитесь», — предложил врач, указывая на стул. «На что жалуетесь? Некогда мне рассиживаться у вас. Не надо работать», — сердито ответил мужчина, продолжая стоять. «Вы что-нибудь сделайте с моим пальцем. Мешает баранку крутить. Только побыстрее, доктор, прошу вас». Всей своей позой и интонацией посетитель выражал нетерпение. «Но вы все же присядьте», — повторил свое предложение врач. «Иначе мне трудно будет осматривать ваш палец». «Этого мне еще не хватало. И так мало времени», — буркнул мужчина, однако на предложенный стул сел и осторожно положил забинтованную руку на стол. «Ну, рассказывайте, какая у вас беда?» — доброжелательно спросил врач, снимая с руки пациента грязное подобие бинта. «Да вот, позавчера менял кардан на своей машине и палец зацепил. Вроде и царапина, а работать не дают». «Вы что-нибудь с пальцем делали? Лечили его?» «Да что делал? Ранку землей забил и все. Не первый раз такое делаю». Врач покачал головой. «Землей? А если заражение?» «Пустяки», — усмехнулся мужчина. «Мы, водители, в рейсе часто так делаем, и ничего». «Ничего до времени, а потом беда», — убеждающе произнес врач, снимая последние лоскуты бинта. «Осторожней, доктор», — поморщился от боли мужчина. «Да», — протянул врач, нахмурившись. Несколько мгновений он озабоченно смотрел на почерневший палец и опухшую кисть руки. Затем решительно сказал: «Гангрена. Необходимо срочно ампутировать». «Что ампутировать?» — не понял водитель. «Палец вам нужно отрезать, причем срочно», — сказал врач. «А иначе будет хуже». «Да вы что выдумываете?» — возмутился водитель. «Ампутация, инфекция. К вам только попади. Лучше уж схожу к бабке. Она не хуже вас разбирается в этих вопросах. А палец резать я не дам». «Молодой человек, вы рискуете жизнью. У вас гангрена, и это очень опасно. Никакая бабка вам не поможет. Вы только потеряете время. А потом...» Врач не договорил. «Что потом? Что вы меня пугаете? Что, я первый раз поранил палец? Хуже бывало, и ничего, зарастало. Правильно ребята говорили, что к вам лучше не попадаться. Не то сразу резать, ампутировать. Да вы понимаете, что говорите? А работа? А семью кто кормить будет? Да что с вами говорить? Завязывайте руку». Несмотря на уговоры врача, мужчина поднялся. «Хватит меня уговаривать, некогда мне». Врач молча наложил на рану мазь и забинтовал руку. И водитель тут же ушел, забыв поблагодарить, в гневе даже не попрощавшись. Прошло 3 дня. В приемную врача нерешительно вошел тот же водитель. Сев на указанный ему стул, он устало взглянул красными от бессонницы глазами на врача и тихо сказал: «Я согласен, режьте палец. Ничего не помогает. Нет больше сил терпеть». Врач с ужасом смотрел на почерневшую кисть руки, на распухшую уже до локтя руку. «О нет, дружок, резать теперь нужно всю кисть руки». Заражение пошло дальше. «Резать необходимо срочно, иначе придется ампутировать руку до плеча». «Да вы в своем уме, доктор?» — воскликнул пациент. «Как это кисть руки? А работа, а семья? Я же даю согласие, чтобы палец резать». «Да на что я способен буду без кисти? Это в мои-то годы инвалидом калекой сделаться? Вы же сами в прошлый раз мне говорили палец, а теперь... Нет, на это я не согласен». «Так-то было в прошлый раз, а теперь время потеряно, и гангреной поражена вся кисть руки. Поэтому необходимо спасать то, что еще можно спасти». Однако водитель был непреклонен. Он вновь нагрубил врачу и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Через неделю скорая помощь привезла водителя в больницу к тому же врачу. Трудно было узнать в лежащем на носилках больном прежнего, пышущего здоровьем богатыря. У больного была очень высокая температура, его лихорадило, взгляд блуждал, запекшиеся губы едва шевелились, разговаривать он уже не мог. Вместе с больным приехала его испуганная жена. «Доктор, спасите моего мужа», — умоляла она. Я даю согласие, если нужно, чтобы ему ампутировали руку, только бы он остался жив. Рыдания прерывали ее слова. Врач внимательно обследовал больного, затем, помолчав, повернулся к плачущей женщине и тихо произнес: «Слишком поздно. Время потеряно. Очевидно, ему уже никто не сможет помочь». Дорогой друг, ты прекрасно понимаешь, что эта трагическая история могла бы иметь другой конец. К счастью, немного встречается людей, подобных самоуверенному водителю. Большинство из нас предпочитает своевременно реагировать на тревожные симптомы грозной болезни, чтобы избежать смертельного исхода. Однако существует более страшная, чем гангрена, болезнь, название которой – грех. Этой болезнью заражены все люди. Библия четко определяет исход этой болезни. Возмездие за грех – смерть. Сделанный грех рождает смерть. Ты скажешь, умирают все люди, верующие и неверующие. Это так. Однако следует отметить, что в Библии слово «смерть» имеет два значения. В первом – смерть – это прекращение жизненных функций в теле человека. Смерть вторая описана в заключительной книге Библии Откровений. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». 20 глава с 11 по 15 стихи. Эта вторая смерть длится не мгновение, но вечно. Библия повествует о месте, называемом адом, об огне вечном, неугасимым, о муках вечных. Есть лишь один врач, обладающий исцеляющим средством от страшной болезни греха и его последствий, второй смерти. Имя его – Иисус Христос. Всякий грешник, обращающийся к нему с молитвой о прощении грехов, получает право на вечную жизнь. Тебе необходимо раскаяться перед ним в своих грехах, довериться ему, пригласить его в свою жизнь, и он исцелит тебя. «Придите ко мне, — говорит Христос всем людям, — и я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим». Воспользуешься ли ты его приглашением или отвергнешь его любовь? Это твой выбор. Библия говорит: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь, ибо промедление смерти подобно».
Любовь на кресте распинал.
тобой. Веди меня, Боже, своею рукой. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. И только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. И только не дай мне погибнуть в борьбе. Я обещаю тебя прославлять, и словом, и делом тебя восхвалять, чтоб люди увидели свет твой во мне, и светом влекомые шли все.